Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! В отличие от всех предыдущих проповедей, начнем нашу сегодняшнюю проповедь с вопроса. Я хочу задать вам довольно трудный вопрос, имеющий два направления. Вы когда-нибудь задумывались о том, что, с одной стороны, наш Господь Иисус родился в Вифлееме, в том же городе, где и Давид родился, а с другой стороны, Он большую часть своей жизни в плоти на земле провел с родителями в Назарете. Мы с вами знаем, что все, что происходит в этом мире, в том числе и то, что происходит с Иисусом, происходит по изволению Бога, по Его плану. Но Богу было так угодно, чтобы Иисус родился в Вифлееме, а проживал в Назарете, чтобы в определенной мере замести следы того факта, что Иисус родился в Вифлееме. Какую цель преследовал при этом Бог? Это является главным вопросом и содержанием этой проповеди. В самом начале напомню вам, что Вифлеем означает «дом Божий», а Назарет можно описать как молодой рис или росток. Слово «Назарет» имеет также смысл охранять или стеречь. Этот город расположен в Галилее, которая будет предметом нашего сегодняшнего рассмотрения. Поэтому поставим над сегодняшней проповедью заголовок «Галилея» и начнем рассмотрение этой темы по порядку. Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна, глава 7. В этой главе мы читаем о том, что Господь Иисус присутствует на празднике Кущей, который является одним из семи праздников Иеговы. Там Иисус имел дискуссии с израильтянами. Дискуссии возникают там, где сталкиваешься с различными мнениями. А в то время люди не особенно скромничали в этих вопросах и свои мнения или даже обвинения бросали другим прямо в лицо. А когда их отношения накалялись до предела, то человека распинали на кресте. Эта тяжелая участь постигла и нашего Господа Иисуса. Прежде чем мы дойдем до стихов 40 по 44, которые нас особенно интересуют, порассуждаем сначала о том, что там происходило. Бог посылает Своего Сына в этот мир. И не просто произвольно, но конкретно к Своему народу Израилю. А Израиль находился во время пришествия Сына Божьего в состоянии абсолютного духовного отпадения от своего Бога. Очень метко сообщает нам Святой Дух это состояние Израиля через пророка Исаию в главе 53 стих 2. «Ибо Он, то есть Иисус, взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Этот росток, с которым сравнивается здесь Господь Иисус, имеет связь с Назаретом. А в сухой земле мы видим это низкое духовное состояние Израиля во время пришествия Господа Иисуса в плоти на землю к своему народу Израилю. Чтобы это состояние Израиля сделать еще нагляднее, приведу еще один характерный пример. Выражение «сухая земля» означает «исчезновение из этой земли воды». Прообраза Слова Божьего. Израиль отвернулся от своего Бога Иеговы и поклонялся и служил богам всех язычников. Вода, Слово Божье, исчезла из среды Израиля. Когда Давид стал готовиться к единоборству с Голиафом, то о нем читаем в первой книге Царств, 17 стих 40. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из русла высохшего ручья». Подчеркиваю это выражение. «Из русла высохшего ручья», как написано в оригинале. «И положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Из русла высохшего ручья Давид взял 5 гладких камней». Это выражение подтверждает тот факт, что вода Слова Божьего исчезла из среды Израиля. В это религиозное состояние Израиля пришел Господь Иисус. Израиль погряз в законности. Там еще формально вели свое служение первосвященники. Там возникли также различные религиозные направления, которые мы видим в фарисеях, саддукеях и книжниках. В этих людях мы видим с одной стороны элиту Израиля, а с другой стороны в простом народе – глупых. Элита Израиля придумала сотни заповедей, которых не было в законе, который Бог дал Израилю. Эти заповеди элита Израиля навязала всему народу. Именно в эту ситуацию живой Бог приходит в лице своего Сына к своему народу Израилю. Об этом пришествии Господа Иисуса, Мессии Израиля, Бог сообщает своему народу уже в книгах Ветхого Завета. Народ не знал, когда, где и каким образом он должен прийти, но его ожидали. По поводу пришествия Мессии Бог дал Израилю даже приметы, как его можно узнать и как он должен действовать или функционировать. И вот этот Мессия Израиля пришел, но они не узнали его, хотя Господь Иисус совершал для своего народа знамения и чудеса. И в своем говорении он однозначно доказал им, что именно он является ожидаемым Мессией Израиля. Когда Иисус говорил, то народ был очарован. Об этом читаем, например, в Евангелии от Иоанна 7, стихи 45 и 46. «Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели его, то есть почему не арестовали? Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как этот человек. Во многих собраниях люди не хотят сегодня слушать проповеди более 20 минут. На большее у них не хватает терпения. А Господь Иисус мог на протяжении нескольких дней говорить, и народ слушал его, при этом они не имели даже что поесть. Мы не знаем, конечно, мог ли Иисус непрерывно говорить в течение 24 часов. Но в различных сообщениях, в Евангелиях мы видим, как народ был увлечен и восхищен речью Иисуса. Приведу еще один пример из Евангелия от Луки 4. Стих 16 по 22. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“. и, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» И когда он однажды снова в доме своего отца держал длинную речь, то там произошел спор. И тут мы приходим к стиху 40 этой главы, где читаем: Евангелие от Иоанна 7, стихи с 37 по 40. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. А теперь стих 40, самое главное. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». На основании высказывания стиха 40 этого текста некоторые из израильтян заметили: «Возможно, что этот человек является Мессией. Он точно пророк». Это же выражение мы встречаем также в Евангелии от Иоанна 6, стих 14. В этом мы видим один из признаков Мессии, что он должен быть пророком. А в стихе 41 некоторые из народа даже говорили: «Это Христос!» Некоторые говорили по этому вопросу вокруг да около, говорили о признаках Мессии, а эти попали, как в таких случаях говорят, в десятку: «Это Христос!» А далее, во второй части стиха 41, читаем: «А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?» Именно это является нашей сегодняшней темой – Галилея. Но несмотря на это, я прочту в этой главе еще немного дальше, чтобы нам знать, как они тогда размышляли. 42 стих главы 7. «Не сказано ли в Писании?» Следовательно, они вспомнили, что в Библии написано, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Читаем дальше в стихах 43 и 44. Итак, мы видим, что среди народа возникла настоящая проблема. С одной стороны, они признали в нем мессианские признаки, некоторые из них признали его мессией, а третья группа говорит: «Ведь он пришел из Галилеи, тогда как в Библии написано, что он должен прийти из Вифлеема, из того места, откуда был Давид». А мы спрашиваем теперь: как это, собственно, может так быть? Ведь они были очень близки к истине. И если мы заглянем в Евангелие от Иоанна 6, стих 14, где читаем: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“». Следовательно, они познали, что Господь Иисус, который в данный момент стоял перед ними, истинно является Христом, является Мессией, и не только в том, что Он говорил, но и в том, что Он делал в знамениях и чудесах. Знамения и чудеса были тоже признаками, на основании которых можно было познать, что Иисус является Мессией. Во Второзаконии 18, стих 15, Бог обещает своему народу Израилю воздвигнуть из его среды пророка. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, — говорит Моисей, — воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Следовательно, и факт признания израильтянами Иисуса пророком говорит о том, что Иисус является их Мессией. На основании этих рассуждений израильтян произошла о нем распря в народе, потому что одни говорили «это Христос», а иные говорили «разве из Галилеи Христос придет?» А сегодня в этом вопросе дело обстоит точно так. Многие религиозные люди верят в Иисуса Христа, но их вера постоянно сопровождается сомнением. И мы, дети Божьи, все верим, но каждый своим образом и тоже часто сомневаемся. Почему Бог, можно сказать, затушевал следы? Ведь все признаки Мессии, которые народ признал в Иисусе, были бы настоящим ударом молотка. Пункт А. Иисус выступает как пророк. Пункт Б. Иисус совершает знамения и чудеса. Пункт В. Исчез. Пропал. Он не приходит из Вифлеема, а приходит из Назарета. Такая досада! Почему Бог затушевал следы, ведущие в Вифлеем? Мы все знаем, что Христос родился в Вифлееме. Но израильтяне видели тогда кого-то перед собой, который пришел из Назарета, из этого села или городка, не имеющего значения. Почему Бог это сделал? С наружной стороны нашего дома молитвы, как и на большинстве молитвенных домах, мы поместили большой щит с надписью о характере нашего собрания. Миссионское собрание. Неверующие люди из любопытства иногда заходят к нам, чтобы посмотреть и узнать, что это за собрание. На нас они смотрят сверху вниз, потому что в их глазах мы ведем себя ненормально. Иногда, как говорят, им наступит кто-то на мозоль, потому что их не так приняли, как это ожидают мирские люди. Тогда это является поводом, что они последний раз были здесь. Почему Бог это так делает? Почему дети Божьи не сидят в собрании с ореолом, что должно быть признаком святости, по которому можно было бы признать, что здесь сидят настоящие дети Божьи? Бог вообще не разрешает, чтобы его или лично он на 100% предлагал себя и согласен в том, чтобы затушевать какие-либо следы. Возможно, он желает этим ввести людей в глубокое размышление. Если бы израильтяне потрудились глубже исследовать Библию, то они заметили бы, что Господь Иисус является отпрыском или ростком, куда мы и придем сейчас. И тем не менее, мы видим, что Бог ищет также повод, чтобы отсеивать или просеивать. По этому поводу многие люди и даже дети Божьи спрашивают, почему Бог допустил, что существует также сатана? И если бы его не было, то такое огромное количество людей не могли бы быть искушаемыми. И мы познали, что Бог желает полностью иметь наши сердца, чтобы иметь возможность лучше нас испытать. Мы, то есть все люди, имеем возможность и свободу сказать Богу: «Нет, я не желаю тебя иметь. Именно по этой причине Бог допускает на определенное время действовать среди людей духа заблуждения, который заводит людей в заблуждение, как читаем в первом послании Иоанна 4, стих 3. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. По-видимому, Бог допускает затушевывать следы и не дает в Библии явного или точного открытого сообщения, что Христос является не только назарянином, но и вифлеемлянином. Он жил и воспитывался в предосудительной для израильтян местности в Галилее. По мнению израильтян, из Галилеи происходили больше примитивные люди. В Галилее, как мы знаем, проживал больше смешанный народ – евреи и язычники. Поэтому Галилея считается в глазах православных евреев языческой провинцией, и общение с ними было запрещено. С галилеянами было запрещено родниться. Эти галилеяне считались в глазах евреев более примитивными людьми, менее образованными людьми. И оттуда, из этой Галилеи, должен происходить Мессия? Поэтому мы слышим из уст евреев это предложение. «Разве из Галилеи Христос придет?» Иоанна 7:41. Ведь Писание говорит, что Христос придет из Вифлеема, от семени Давида. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Иоанна 7:42. Поэтому из-за Господа Иисуса в народе возникло разделение, разногласие, как читаем в стихе 43. И так произошла о нем распря в народе. Да, во Христе пути людей расходятся. Иногда во Христе разрушаются отношения между людьми, и даже друзья расходятся. По этому поводу Господь Иисус и сам говорит в Евангелии от Матфея 10, стихи 34-35. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Из-за Иисуса люди часто разделяются и расстаются. Одни с покаянием обращаются к Нему и следуют за Ним, а другие смотрят на это иначе. И вот к месту нахождения Иисуса, где Он говорит перед народом, приходят такие люди, которые вводят всю массу в заблуждение, уводят на ложный путь. В этом мы видим именно то, почему Бог это допускает, чтобы просеять всю эту массу. Поэтому у некоторых из этих людей возникает мысль, не придет ли Христос из Вифлеема? В этом мы видим сомнения, которые и сегодня исходят из сердца людей. Но и люди того времени, которые видели себя тесно связанными со Словом Божьим, считали себя хорошо образованными в Писании, именно такие люди уводили массу людей от веры во Христа. Это очень интересно. Духовенство того времени, как и сегодня, уводят людей от простой веры в Иисуса. Как и с помощью чего духовенство этого достигает? Заостряю на этом особое внимание. Посредством кажущихся глубоких познаний, Ведь Христос придет не из Галилеи, говорили они. Они ссылаются даже на Писание, как мы видим в Евангелии от Иоанна 7:42. Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Такими людьми, которые вводят других в заблуждение, часто являются люди, которые даже мудро действуют. Но именно поэтому они являются соблазнителями, являются обольстителями. Апостол Петр говорит о таких людях во втором своем послании, глава 2, стихи 14-22. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка, ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Петр довольно подробно говорит здесь о евреях, которые познали и должны были познать истину. Они научены в Писании, но затем отвергли Христа и стали других вводить в заблуждение. Они имели святую заповедь, они знали, что Христос придет не из Галилеи, но должен прийти из Вифлеема, и, несмотря на свои познания, искушали других. В послании евреям имеются такие места, в которых мы читаем о том, что многие евреи знали истину о Христе Иисусе, знали, что дети Божьи не могут потерять спасение. Но такие евреи, которые знали истину в этом вопросе, вводили других, которые были близки к познанию Христа, в заблуждение. Поэтому мы снова задаем себе вопрос: почему Бог затушевал следы в Вифлеем? Из Писания мы с вами знаем, что Господь Иисус родился в Вифлееме, и на основании угрозы со стороны Ирода Бог повелевает родителям уехать с Иисусом в Египет, а затем они снова возвращаются в Израиль. Чем это можно объяснить? Это безбожность, это грех человека, который усложняет и Божьи пути. В данном случае мы это видим в намерении Ирода убить Иисуса. Рождение какого-нибудь царя в этом мире происходит нормальным образом, при высшем достоинстве. Но Израиль настолько погряз в православии, в религиозности, в идолопоклонстве и настолько оцепенел в законности, что не оставалось никакого милосердия, что они не смогли принять Сына Божьего. Поэтому Мария, мать Иисуса, не получила место для рождения своего сына в гостинице. Евреи не признали его. Все, что уводит от Бога, делает людей слепыми для Иисуса. Все, как тотальная атеистичность, так и тотальная религиозность, ослеплена в том, что Бог дал в лице своего Сына. А Бог ничего в этих отношениях не меняет, но допускает, что его Сын рождается не в гостинице, в царском городе Вифлееме. Израильтяне проспали, прозевали рождение своего царя, поэтому Библия часто говорит в притчах о пришествии жениха, о пришествии господина дома или даже о пришествии вора, чтобы мы при этом бодрствовали в отношении пришествия Господа Иисуса за своей церковью. Мы выразительно видим этот факт в 10-й притче Царствия Небесного, в Евангелии от Матфея 25, стихи с 5 по 13. «И как жених, то есть Иисус, замедлил, то задремали все и уснули духовным сном. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же, то есть религиозные, невозрожденные люди, сказали мудрым возрожденным: „Дайте нам вашего елея, то есть Святого Духа, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе“. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые, то есть мудрые, вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. Это значит, время благодати закончилось. После приходят и прочие девы и говорят: „Господи, Господи, отвори нам“. Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий“. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.